Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом всем вам! Сегодня понедельник, 20 ноября, и мы, как всегда, в прямом эфире за микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем говорить на важную тему. Это реформация и антисемитизм. Вот прямо. Друзья, вы, наверное, в курсе, кто не в курсе, сейчас узнаете сегодня, да, что именно мы проходим такой исторический период, мы празднуем сейчас 500-летие реформации. Это действительно событие такого мирового значения, потому что это явление, которое изменило мир. И мы хотим посмотреть на реформацию с ее разных сторон, потому что, как любое явление, она принесла что-то положительное, но и что-то разрушающее. И, конечно, кто-то бы сказал, ну, зачем вот именно сейчас как бы замахиваться на святое, но мы, наверное, все-таки находимся в такой позиции, я вот скажу о себе и о тех гостях, которые будут у нас на передаче, что наша позиция такая для того, чтобы понимать все-таки то, что происходит сейчас с нами, в нашем мире, с нашим обществом, социумом, мы должны смотреть на то, что происходило раньше. Мы должны рефлексировать историю и воспринимать, принимать прошлое таким, какое оно есть, наиболее прозрачным, для того, чтобы не было табуированных тем, для того, чтобы не было скелетов в шкафу, чтобы потом все это не приводило к страшным, также социальным экспериментом. Вот поэтому давайте все-таки мы посмотрим на антисемитизм в реформации. И сегодня со мной будут замечательные люди. Представляю руководителя миссии «Евреи за Иисуса» Максима Амосова. Максим, шалом.
Шалом, дорогие радиослушатели.
Ты уже не гость, ты уже свой.
Так, хорошо.
Ну и следующего гостя, который тоже, наверное, уже трудно будет назвать гостем, потому что человек очень часто у нас выступает на радио, сотрудничает с нами, за что и огромное спасибо. Спасибо. Это как раз религиовед, культуролог Оксана Куропаткина. Оксана, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Рады слышать тебя. И хочу также напомнить, друзья, что мы в прямом эфире, то есть вы можете нам звонить, с нами общаться, мы очень на этом надеемся. Мы для этого здесь, собственно говоря, и сидим в нашей студии и имеем возможность вот общаться с вами. У нас есть разная коммуникация. Во-первых, это WhatsApp и Viber, номер +7 977 850 0996. У нас есть возможность видеотрансляции, аудиотрансляции, так что выбирайте все, что вам удобно. И сейчас буквально через несколько секунд вы услышите телефон прямого эфира. Ну и к вам, конечно, вопрос, друзья. Вот как вы считаете, жив ли сейчас антисемитизм? Какие он принимает? Как он выражается? В чем он выражается? И второй вопрос. Вот связываете ли вы реформацию с антисемитизмом? То есть очень было бы вот интересно от вас узнать, что вы знаете, да, о реформации и антисемитизме. Считаете ли вы, что есть какое-то наследие вот, длиной через сотни лет, которое вот, протянулось и до нашего времени, и имеет тоже какие-то свои следы? Давайте будем во всем этом разбираться. Все-таки как-никак это наша жизнь. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в студию и будем снова продолжать наш эфир. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, поэтому, пожалуйста, будьте с нами. Сегодня наша тема – реформация и антисемитизм. Мы очень хотим, чтобы все-таки не было у нас, как я уже сказала, скелетов в шкафу, темных пятен, на которые все-таки надо проливать свет. Надо. Как бы это ни было неудобно, дискомфортно, сложно, но нужно как-то об этом говорить и что-то с этим делать. Поэтому, пожалуйста, я надеюсь, что мы будем поняты, не осуждайте, и давайте попробуем вместе сообща в этой теме продвигаться. Ну, сначала об актуализации. Давайте еще раз, да, обозначим, почему же мы об этом говорим. Я могла бы сейчас тоже взять себе слово на энное количество времени, но не буду этого делать, потому что я не одна, слава богу, у меня сегодня люди со мной замечательные. Поэтому, Максим, вот начни ты, пожалуйста, несколько слов об актуальности. Почему все-таки надо говорить об этой теме, как ты считаешь, а потом мы уже дадим слово Оксане, именно как религиоведу.
Ну, если говорить о связи реформации и антисемитизма, то говорить об этом просто необходимо, потому что особенно, возможно, особенно у нас в стране, потому что у нас и реформацию-то не особенно знают, а антисемитизм вещь знакомая всем, но на таком бытовом уровне редко он обсуждается в средствах массовой информации. Но вот я думаю, что о связи реформации и антисемитизма мало кто знает. И точнее, евреи-то все знают, а вот не евреи, наверное, нет. И вот такая парадоксальная ситуация. Весь мир христианский, особенно протестантская его часть, празднует реформацию. Все-таки 500 лет — это огромная дата, такая юбилей юбилеев. И при этом, ну, по крайней мере, редко услышишь о том, что кроме всего доброго, что принесла реформация, мы сегодня об этом поговорим, было и страшное зло, и по-другому это назвать трудно, потому что, к сожалению, имя Лютера, а именно он стоит у истоков реформации, связывают с Холокостом, с преследованием евреев во время Второй мировой войны, кто не знает термин «Холокост». И более того, находятся люди, которые Лютера называют теологом Холокоста, то есть вдохновителем Холокоста. Это довольно резкая оценка, можно спорить на эту тему, это и происходит, на эту тему спорят. Мнения об антисемитизме Лютера очень разные, спектр мнений очень разный от того, что это было, так сказать, заблуждение гения в конце жизни. Ну, отрицать никто его не отрицает. Антисемитизм Лютера — известная вещь, его одна из известных работ, ну, так и называется, «О евреях и их лжи». И там он страшные вещи призывает делать с евреями. Об этом тоже сегодня, наверное, поговорим. Так вот, антисемитизм, его никто не отрицает, но относится по-разному. Некоторые даже замалчивают, мол, что там, реформация такая штука, она действительно поменяла весь мир, ну чего сейчас вспоминать о нем. Но как-то евреи не могут спокойно праздновать это событие, потому что реформация, Лютер неразрывный, он ее, так сказать, основатель, вдохновитель, не единственный ее участник. Реформация — это огромное масштабное явление мирового масштаба, но все-таки все связывают, и это правда, именно с ним. И именно с ним связываются истории, это факты, истории, эти самые сподвижники Гитлера, и он сам ссылались именно на Лютера, когда развязали эти ужасные вещи, происходившие во Второй мировой войне.
Да, мы просто действительно сегодня постараемся немножко развернуть эту картину. Как я уже сказала, наша задача не очернять, не пинать какую-то значимую личность, но показать то, что было на самом деле в истории, те разные проявления, которые принесла с собой реформация и непосредственно идея Мартина Лютера. И я думаю, что надо сказать к чести, кстати, той же самой Германии, что там как раз об этом не умалчивают, и там идут очень такие споры, именно общественные, по поводу, допустим, того, что же даже делать с этим, допустим, с этим замечательным местом, где были оглашены вот эти тезисы Лютера. Кто-то говорит, прибивал, кто-то говорит, не прибивал. Но самое главное, что вот это вот место, где действительно эти тезисы оглашались, где они раздавались, и там же вот некоторые усматривают такие, ну, как бы культурные явления, которые сохранились, именно архитектурные, указывающие вот именно на моменты антисемитизма. И вот сейчас такой решается вопрос, что надо все-таки как-то это пересмотреть, разделить церковь и культуру, все, что как-то напоминает об антисемитизме, отнести в музей, а кто-то как раз занимает позицию, что нет, не надо, пусть это остается именно здесь для напоминания того людям, что действительно и о церкви были те события, которые приносили разрушение и которые сейчас церковь пересматривает и в этом раскаивается, потому что мы знаем, что и лютеранская, и католическая церковь, они публично принесли извинения за те деяния, которые, в общем, церковь производила как раз вот в этой идее антисемитской, исходящей от Мартина Лютера.
Можно я поправлю? А сейчас... Там не лютеранская, а так называемая евангелическая церковь Германии, это немножко другая, это группа церквей.
Ну, я слышала именно про лютеранскую.
Ладно, хорошо.
Сейчас мы дадим слово нашему религиоведу, культурологу Оксане Куропаткиной. Оксана, скажи нам, пожалуйста, тоже пару слов об актуализации этой темы. Почему же надо говорить об антисемитизме и реформации?
Мне кажется, что тему антисемитизма нужно брать в общем контексте всех последствий реформации. И отнестись к этому с той трезвостью, которую протестантизм и принес в этот мир. Особенно это видно, скажем, на примере англосаксонских народов, которые, оценивая свое прошлое, подходят к этому с бухгалтерской точностью. Вот это было хорошо, вот это было плохо. И мне кажется, что нагнетание вокруг каких-то последствий реформации избыточных эмоций или, наоборот, замалчивание – это странно. То есть ни протестанты реформацию по-настоящему не поймут, ни окружающие люди, которые не являются протестантами, не поймут, что это заявление, если мы не будем его рассматривать вместе, целокупно. То есть, говоря об антисемитизме, нам нужно обязательно сказать, что это было явление в череде религиозных войн и революций, всяческих социальных потрясений, преследований инакомыслящих и прочее, прочее, прочее. Я не вижу здесь никакого очернения, я вижу здесь просто попытку понять исторические уроки. Если современные протестанты сумеют все эти последствия трезво оценить, мне кажется, они окажутся достойными своих отцов-основателей, которые, в общем, всегда призывали к тому, чтобы к прошлому, к настоящему, к будущему отнестись спокойно и беспристрастно. Вот. Иначе не было бы вообще научного, объективного подхода, который предполагает трезвое, спокойное отношение к всяким разным негативным моментам прошлого.
Да, Оксана.
И второе, что мне кажется важно, если говорить непосредственно об антисемитизме, нужно оговориться, что позиция лютеран и кальвинистов в этом вопросе сильно отличалась. Недаром критики кальвинизма говорили, что кальвинизм – это такой апгрейд, говоря современным языком, иудаизма на христианской почве.
Да, просто я хотела об этом поговорить немножко попозже, если можно. Хорошо?
Да,
вот
конечно.
Мы это обозначили, а развернем немножко попозже. Ну и действительно, вот здесь, думаю, что все поняли нашу мысль, то, что очень хотелось бы это явление, да, как реформация, рассмотреть с разных сторон, принять, понять. И, конечно, объяснимо, почему это сделать так трудно вот из-за бухгалтерской точности, о которой говорит Оксана, да, потому что речь идет не о цифрах, а речь идет о людях. Это это наследство, которое передается из поколения в поколение, ментальное, да, событийное. И, естественно, это болит. Болит с обоих сторон. Это неприятно, это неудобная тема. Но, как мы понимаем, это не совсем здорово, если она будет замалчиваться, если мы не будем об этом говорить. Поэтому давайте мы как раз сегодня все-таки к этому приступим. Я думаю, что мы уже сделали хороший ввод. И, наверное, нужно сделать следующим образом. Сейчас представить визитную карточку реформации. Я думаю, что как раз это может сделать именно Оксана. Потому что, как мы уже обозначили, далеко не все люди у нас, во-первых, во-первых, слышали об этом, а если и слышали, то, может быть, не совсем себе представляют, что реформация дала миру, потому что это не только событие, которое происходило вот где-то там 500 лет назад в Германии, ну и вот сейчас это как бы касается только там протестантов, а мы, собственно говоря, если ими не являемся, то зачем нам это? Зачем, друзья? Потому что мы сейчас живем в наследии этой реформации, той самой, которая как бы вот к нам не имела никакого отношения. Поэтому имела, и давайте мы сейчас как раз посмотрим, что же она привнесла в наш мир. Оксан, тебе слово, пожалуйста. Визитная карточка реформации.
Говоря светским языком, реформация принесла в мир обостренное чувство личной ответственности и трезвое, хладнокровное, беспристрастное отношение к внутреннему и внешнему миру. Поскольку реформация, безусловно, была религиозным явлением, эти дары, которые впоследствии перешли в светскую культуру, были основаны на новом подходе к отношению, к отношениям человека и Бога. В чем здесь дело? До Лютера, до отцов реформации, было представление о том, что отношения с Богом – это удел, скорее, особо святых, особо продвинутых пользователей. Что касается всех остальных, то у них есть несколько путей, как же Богу угодить. Сразу хочу оговорить, что средние века – это массовый интерес к этому вопросу, к вопросу загробной жизни и к вопросу, как угодить Богу. Примерно такой же, как интерес современных людей к тому, падает доллар или растет. Вот. То есть это
правда.
Вот. То есть это очень острый момент. К началу XVI века в католической церкви возникло движение, которое стремилось переосмыслить те традиционные пути, которые предлагались человеку для того, чтобы Богу угодить. Какие бы пути мы ни взяли, будь то паломничество, например, защита страждущих и угнетенных, если это рыцарство, или еще что бы то ни было, это такой серьезный квест. Вот. То есть, чтобы угодить Богу, необходимо выполнить большую последовательность действий, и не дай Бог ты запутаешься и сделаешь сначала Б, а потом А.
Да, поэтому смотри инструкцию.
Да, именно так. Внутри католической церкви не первый, надо сказать, раз появляется движение, которое настаивает на том, что есть другой путь. Не бросить все и ничего не делать, а есть путь более рациональный, что все эти квесты – это примерно как из Калуги ехать в Москву через Владивосток. Ну, то есть смысла особенно нет. А если мы хотим попасть из точки А в точку Б, мы должны выстроить предельно короткий маршрут. Не потому, что мы халявщики, а потому, что наша задача попасть в пункт назначения. Собственно, все движения реформационные в католической церкви, которые до этого были, они такие пути предлагали. И я особенно подчеркиваю, что то, что предлагал Лютер, оно было явлением примерно такого же порядка. И если бы в католической церкви хватило мудрости отнестись к этому соответствующим образом и интегрировать идеи Лютера в католическую церковь, никакого бы церковного раскола не было. Но, как водится, все, кому что-то нужно, не устраивают власть придержащих, которым не нужно ничего, как правило. Какой путь предлагает Лютер? То есть, как он предлагает решить этот квест? По совету своего духовника, это не только личное откровение Лютера, Лютер приходит к тому, что выполнение сложных последовательных алгоритмов – это не то, что нужно Богу. Потому что как бы правильно ты этот алгоритм не выполнял, во-первых, ты это будешь делать не со святым сердцем, а откуда тебе взять святое сердце, если ты падший человек? Ниоткуда. И второе, пытаясь угодить Богу, ты берешь чужие рецепты. Откуда ты знаешь, что церковь, предлагающая тебе эти рецепты, права? А может быть, она не права? А почему это нужно, почему этому нужно верить в настройках по умолчанию? И тут Лютер, изучая Священное Писание, помня наставление своего духовника о том, что Богу нужна твоя вера, приходит к выводу, что от нас требуется наше сердечное желание навстречу Богу. А говоря светским языком, ты должен принять такое экзистенциальное решение, что моя жизнь, моя личная жизнь, теперь вся без остатка принадлежит Богу. А алгоритмы, как мне служить Богу в моей повседневной жизни, не церковь мне предлагает, а я придумываю сам, общаясь непосредственно с Богом. Доступ к Богу открывается абсолютно всем пользователям. То есть, если ранее доступ был ограниченный по платной подписке, то теперь платная подписка отменяется, и каждый человек может непосредственно спросить у Бога, а что же ему делать? Ну, а если мы посмотрим на это светскими глазами, то получается, что устройство моей богоугодной жизни это теперь моя личная ответственность. Mm-hmm. А из этого следует и все, что реформация принесла. То есть изменение такого отношения к Богу, то есть снятие платной подписки и упрощение квеста к Новому Иерусалиму неизбежно привело к социальному творчеству. То есть Я придумываю, как мне угодить Богу, живя в государстве, живя в своей церковной общине, общаясь со своими соседями и так далее. Поскольку я чувствую, читая Писание и общаясь с Богом, что многое устроено несправедливо, неправильно, тормозит меня в моих отношениях с Богом, соответственно, я должен это изменить. И таким образом реформация – это огромный, большой, масштабный социально-экономический и социально-политический проект. Все пространство вокруг меня должно быть устроено таким образом, чтобы я прославлял Бога. Пятый принцип реформации – «Соли Део Глория», то есть «Только Богу слава», неизбежно предполагает, что все, что мешает мне славить Бога, должно быть устранено, а все, что помогает, должно прийти в надлежащее состояние.
Да, я вот предлагаю на этом немножко остановиться, да, потому что у нас время ограничено, и мы должны следить за форматом. Это тоже бухгалтерский учет. Ну, действительно, картинка, я думаю, нарисована достаточно хорошо. Понятно, что именно, как именно реформация изменила. Именно отношение человека к Богу, доступность. И здесь нужно, наверное, еще только напомнить, что и Мартин Лютер, и последователи реформации все делали безусловно, в контексте Священного Писания. То есть помимо того, что они выбрали вот этот более короткий путь, как ты хорошо очень обозначила, из пункта А в пункт Б, но все это не просто согласно каким-то, чисто своим умозаключениям, они действительно опирались именно на Священное Писание, и это был некий такой возврат к тому, вообще в чем раньше была и жила Церковь. И поэтому это очень важный такой момент. Они говорили, сравнивали, показывали, что посмотрите, все то, в чем мы живем сейчас, и то, что вам предлагают, на самом деле это как раз именно то, что было придумано и не имеет подтверждения в Священном Писании. Это был очень важный момент, именно поэтому за ними многие как раз и пошли, потому что все это было подтверждено словом, а не просто были какие-то их домыслы. Но вот я сейчас хочу передать слово Максиму. Максим, пожалуйста, может быть, ты что-то скажешь, еще пару слов именно вот в эту визитную карточку реформации.
Ну, я согласен целиком с замечаниями, но я хотел чуть пошире развернуть последствия вот от этого изменения отношения именно личности к Богу. От как говорится, от стада к личности это прекрасное движение, и оно дало толчок не только изменению внутри церкви, как уже было сказано, но и во всем мире. И, собственно, никто не сомневается теперь, что капитализм это порождение реформации. То есть весь мир изменился, все лицо мира изменилось, отношения не только внутри церкви, но и внутри общества изменились благодаря, если уж совсем грубо говоря, 95 тезисам какого-то малоизвестного, тогда уже, правда, не монаха, вернее, не только монаха, но уже и ученого человека, но все-таки малоизвестного. И вот это фантастика, потому что То, что вот коротко, если говорить, что принесла реформация, не один Лютер, подчеркиваю, он только начал, но коротко, вот очень хорошо вот эти знаменитые пять принципов реформации передают. Вот Оксана затронула пятый, только Богу слава.
Слава только,
да.
Богу, да.
Угу. Танечка уже говорила о первом, только Писание, но я чуть подробнее хочу сказать, что это была абсолютная революция тогда, только Писание. Что это значило? Это означает, что мы папе, который был императором императоров, больше не верим. Он не есть авторитет. Авторитет для каждого... А тогда вся Европа, это был сплошь верующие люди, по крайней мере, они так себя считали таковыми. И для нас авторитет только Писание, только Библия. А вовсе не папа или какие-то священники, или даже мой любимый, так сказать, духовник, и то он не авторитет по сравнению с Библией. Это просто революция. И это подняло на высочайшую высоту, во-первых, саму Библию, во-вторых, личное понимание этой книги, потому что «Как мне жить» написано в Библии, а не то, как говорит мне мой
духовник. И здесь как раз напомним, что Мартин Лютер и занялся тем, что он начал переводить Библию на немецкий язык. Это было как раз тоже реформационно и революционно, потому что все стали иметь доступ к этому, потому что раньше Библия была, конечно, на латинском языке.
В общем, об этом и упомянул, что доступ для каждого, но это надо было еще сделать. А как доступ, если Библии нет у ни у кого? И вот... Он не первый, кстати, потому что и до него пытались, по крайней мере, на английский язык Библия была переведена раньше, но он был первый, от которого это пошло во весь мир. Вот чем феноменален Лютер, ему удалось. То, что не удавалось его предшественникам. Вот Оксана говорила, что были на него, например, знаменитый Виклиф в Англии или Ян Гус в Чехии. Эти попытки реформ потерпели неудачу.
Обязательно, да. Но они как искорки, да. Они, тем не менее,
Ян-Гус
были.
Ян Гус был сожжен. И Лютер не претендовал на, так сказать, новизну. Он принял эти идеи, но ему, в отличие от предшественника, чудом, буквально чудом, удалось выжить, несмотря на то, что он был отлучен от церкви, и это означало, так сказать, ну, если он продолжает сопротивляться, просто смерть и казнь, но он чудом был спасен, если останется время, можно будет рассказать, как именно, он был чудом от смерти спасен, и более того, ему удалось, так сказать, поднять за собой многих-многих-многих людей. И в этом видна Божья рука. Да.
Хорошо, тогда я просто сейчас, прежде чем мы уйдем на наш небольшой перерыв, попрошу Оксану вот буквально нескольких таких маркерных штрихов, может быть, даже именно не объясняя каждый, но просто так подчеркнуть, да, что мы сейчас имеем вот в наследии реформации, если мы говорим о социуме, социальном институте, если мы говорим о культуре или об экономике. Вот мы уже сказали, вот ты сейчас упомянула о капитализме, да, который пришел именно от реформационной идеи. Что еще, чтобы мы могли почувствовать связь именно с современностью?
Культ профессионализма.
Так.
Я должен выполнять свое дело хорошо, потому что это богоугодно. Отношения мужчины и женщины в браке как отношения двух практически равноправных товарищей.
Так.
И семейная романтика и, так сказать, любовь в семье, которая из средневекового культа прекрасной дамы перекочевала по отношению к собственной жене.
Ой,
вот это тоже, я
вот
бы сказала,
заодно это только, да. Лютера на руках можно носить, так, хорошо. Вот.
Ну, не только Лютера, но и сторонников.
Конечно, конечно.
Так. Вот. Что касается государства, современная армия, строевое обучение, рытье окопов, военные академии, военная форма. Это протестанты 16-17 века. Команда Смирна пришла от голландского полководца кальвиниста Морица Аранского. Вот. Равно как и набор в армию по рекрутскому принципу.
Так.
Гражданское общество как идея. То есть конгломерат отдельных групп, каждая из которых борется за свое влияние и за свои интересы. А представление об общественном договоре и о том, что законы есть результат общественного согласия. То есть это некие правила игры, которые мы все принимаем.
Ну, то есть закон такая реформационная демократия, да? Перекройная.
Можно так сказать. Хотя я бы сказала, что это скорее такая аристократия или олигархия.
Так.
Вот. Но нельзя отрицать, что в основе современной западной демократии, конечно, лежат реформационные идеи.
Угу.
Ну и отношение к государству, как у Томаса Гоббса, который протестантом не был, но во многом заимствовал их подход, отношение к государству как к Левиафану. То есть к чему-то такому безликому, что жестко, репрессивно подавляет инстинкты негативные людей, но подавляет их в рамках закона. Нету правителя, которого бы мы считали помазанником Божьим. Вот, это всегда слуга, то, что у нас называется наемный менеджер, вот, как находится, который, чья власть легитимна только до тех пор, пока он выполняет закон и обслуживает общественный интерес.
Прекрасно. Оксан, спасибо, да, вот я думаю, достаточно сначала, да, потому что мы еще будем к этому возвращаться.
Замечательно.
Действительно, да, наброски чудесные. Думаю, что есть повод для того, чтобы подумать или хотя бы уже немножко именно увидеть связь, да, вот с нашим временем и с этим 500-летним таким вот интервалом, друзья. На самом деле, видите, все очень живо, и мы сейчас живем в реальном наследии реформации. Давайте буквально через несколько секунд мы вернемся в наш эфир, будем продолжать нашу тему реформации и антисемитизм, и поговорим как раз об антисемитизме в Европе, что происходило на тот период в умах людей, именно с позиции церкви, и как же на это повлияла реформация. Итак, через несколько секунд мы с вами снова в эфире. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в эфире. Тема наша сегодня — реформация и антисемитизм. И вопрос к вам остается прежним. Друзья, пожалуйста, как вы считаете, вот что, действительно, видите ли вы проявление антисемитизма в реформации? В чем? Вот если вы когда-то думали на эту тему, или, может быть, сейчас мы вас к этому подвигаем. Здесь пришел вопрос Светланы из Праги. Света, спасибо вам большое. Вы пишете: «Добрый день. Насколько я знаю, на территории Руси еще раньше были гонения на общины жидовствующих. Можно ли это тоже назвать антисемитизмом? Спасибо». Да, конечно, можно, и мы бы об этом поговорили, но у нас сегодня другая тема немного. Но спасибо вам большое, да, что вы сейчас с нами. Итак, давайте мы посмотрим на то, что же происходило в Европе, да, чтобы все-таки подчеркнуть, что это не идея Мартина Лютера, который вот родил это, он не является отцом антисемитизма. Что думали люди, да, чем они дышали, чем они жили именно вот в период Мартина Лютера? Это как раз у нас идет такое, ну, среднее средневековье, если можно так сказать. И какая была позиция церкви по отношению к евреям? Тоже я сейчас как раз слово дам Оксане. Оксан, пожалуйста.
Первое, что следует сказать, что настороженное, скажем, мягкое отношение к евреям – это не изобретение христианской церкви. Во многом людьми церковными это представление о евреях было заимствовано. Конечно, положено, ну, усилено антииудейской полемикой, но, тем не менее, это общее отношение тогда еще античного мира к евреям. На самом деле все очень просто. Для обывателей, что там конца первого тысячелетия до нашей эры, что начало 21 века, всегда подозрительны закрытые группы. Закрытые не в том плане, что они там, не знаю, а тайно приносят христианских младенцев в жертву, а закрытые в том плане, что они вроде бы живут в обществе, тем не менее резко от него отличаются по культуре, по манере общения, по главным жизненным ценностям. И все они держатся друг за друга. Все страхи, скажем, вокруг масонов, например, или иных тайных обществ, они все завязаны на этом. А что это вы тут делаете, как говорится в одном советском фильме?
Безусловно, да. Иди отсюда, да. Но это, наверное, да, уже так отвечают евреи. Так.
Вот, и тогда. А это провоцирует агрессию и подозрения. Ну и представьте себе языческий мир, где у каждого есть свое божество. Ну и когда люди живут на открытой территории, они довольно толерантно относятся к тому, что у тебя свое божество, у меня свое божество. И тут живут в диаспоре группа людей, которые уже не имеют своего государства толком. но при этом удивительно живуче друг за друга стоит, исповедует какого-то другого бога и не признает всех остальных, ведет себя явно неполиткорректно. Ну, что по ее поводу люди могли думать? Конечно, это родило кучу разных слухов и подозрений. А кровавый навет, то, что там евреи приносят кровавые жертвоприношения, это не средние века, это еще античность. Вот. Чем люди могут заниматься в своих закрытых помещениях? Ну, конечно же, приносить жертву младенца.
Ну, понятно. Я думаю, что может... Да, Оксана, извини, что перебиваю. И вообще, извините, друзья, потому что мы с Оксаной не видим друг друга, поэтому немножко тяжело вести такой именно диалог. Я думаю, что, наверное, это взяло еще, может быть, да, свои такие представления и заключения в тот период, когда Израиль... Были такие моменты, мы же читаем это в Библии, отходил от Бога, и они действительно совершали действия, которые были богопротивны, за что они получали определенные наказания, потому что Бог отступал от них определенное время, никогда не забывая о них. Вот. Но, то есть в любом случае дыма без огня не бывает, что-то имело место быть. Но я сейчас хочу все-таки в средние века, потому что мы не растекались по древу, хотя спасибо большое за вот это обозначение. Вот. Итак, в средние века, то есть люди по отношению к евреям были настроены как в обществе своем? Позитивно, негативно и позиция церкви.
Точно так же, как в античные времена, я недаром их упомянула. Закрытая подозрительная группа, которая Бог есть чем занимается, раз. Группа с так называемой двойной лояльностью, то есть если она живет в обществе, она будет защищать не какие-то общественные интересы, не интересы этой большой общины, а прежде всего интересы своей собственной группы. Каждый еврей там друг за друга. Это уже само себе по себе подозрительно. А плюс еще, и это, как говорится, не, далеко не последнее, евреи там еще... Еще в самом конце периода Древнего мира и, соответственно, начало Средних веков воспринимались как богопротивники. То есть максимально близкая религия к христианству, то же самое единобожие, но при этом евреи не приняли Христа, отвергли его. Соответственно, с самого начала в христианстве начинается антииудейская полемика. Вот. Споры с евреями за то, что их монотеизм на самом деле не такой уж и настоящий монотеизм, что они не имеют права об этом говорить, поскольку истинного мессию они не заметили. Вот. Соответственно, верить евреям нельзя никогда и ни в чем. Это открытые богопротивники, которые, в отличие от язычников, с которых что взять?
Ну да, да, потому что они же, да.
Скроются под истинных единобожников и поклонников единого Бога. И это вызывало очень большое раздражение. Ну и, наконец, очень немаловажный фактор, такой сугубо материалистический, что евреи, как мы помним, давали деньги в рост. Своим не давали, а внешним людям давали. Ростовщичество внутри христианства не поощрялось, оно не было запрещаемо, оно считалось таким занятием сомнительным. Вот. Евреи-ростовщики... Вот, евреи, люди, в руках которых собран какой-то капитал, богопротивники, закрытая организация, и все это вместе.
То есть такое именно негативное послание от всего этого создается.
Да, конечно, конечно.
Негативный образ, конечно, который не воспринимается, который не пересматривается, потому что не было никаких внешних импульсов, не было никаких поводов или внутренних к тому, чтобы пересмотреть эту позицию, пересмотреть свое отношение. Хорошо, спасибо. Максим, что ты можешь сказать?
Я бы, знаете как, я бы немножко это все повернул все-таки, потому что все, что говорила Оксана, это правильно.
Ну, она просто, да, нет, да, Оксана просто транслировала именно позицию, да, общества того времени, на чем они основывались.
Мне не хватило, то, что я хочу добавить, вот все-таки дело не в том даже, что евреи там как-то отличались, были закрытые, непохожие, да мало ли закрытых, непохожих групп, но... Беда в том, что антисемитизм — это вообще явление духовное. Это оно не поддается объяснению. Вот я хочу, что, так сказать, вот подчеркнуть, что искать рациональные причины антисемитизма — это вообще не совсем верная позиция, по крайней мере, с точки зрения Библии. Там историки неверующие, они имеют право, так сказать, на это. Но мы, как верующие люди, должны понимать, что истоки антисемитизма — это дьявол. И ситуация с евреями и в средние века, и раньше, и позже, и до сих пор, она объяснялась тем, что эта группа, так сказать, вот в стране в какой-то, да, они проживают, эта группа подвергалась несправедливо, непропорционально всем вот этим факторам, о которых говорила Оксана, большим гонению, презрению, и их сравнивали с собаками, и их не считали за людей. И это было публично, это была политика церкви, официальная совершенно, причем начиная с Никейского собора, когда церковь получила власть. И антисемитизм церковный – это грех, это не просто какое-то, вот, знаете, там, явление, да, которое мы пытаемся описать, а это грех против Бога, это против Библии, потому что Библия говорит о любви к евреям, Иисус умер за свой народ, Бог любит евреев, дары и призвания непреложные, говорит апостол Павел, на самом деле Господь Бог его устами и так далее. Но церковь в грехе сама относилась к евреям очень плохо, негативно, понимаете, тут как-то даже как-то плохо не подходит, это была просто ненависть.
Это безусловно, просто я думаю, что важно посмотреть на все это объемно, как раз мы пытаемся сейчас делать,
подчеркиваю, что я дополняю.
Это очень важное дополнение, потому что мы, безусловно, как люди верующие, понимаем, что да, действительно, есть у нас в обществе и неверующие. И тем не менее, вот мы как раз пытаемся эту тему рассмотреть со всех сторон. Да? Оксана объяснила, почему все-таки сформировалась вот такая вот тенденция, на чем она основывалась. Ты добавила именно вот такую составляющую именно религиозную. Но я бы еще напомнила, друзья, что все это начиналось в полемике, в обсуждениях еще тогда, когда Первая Церковь формировалась. Поэтому вспомним послание апостола Павла к римлянам, где он как раз и говорит тем, кто только приложился из язычников к церкви, что не возноситесь над евреями. Но это я уж своими словами, да? Потому что все это находится в Божьей воле. И сейчас есть такое время, когда как бы Божья благодать, она отложена, она отходит от евреев для того, чтобы осветить, приблизить, да, спасти язычников. То есть они как бы сейчас вот не могут принять Мессию ради вас. Но придет время, и все встанет на свои места, и все приложится. То есть никто ни от кого не отказывался. Никто никаких заветов не нарушал, на то есть и Бог, он своих слов не меняет. Но это трансформировалось, и трансформировалось именно достаточно сильно в реформационный период, хотя абсолютно правильно, вот здесь Оксана сказала, и мы тоже говорили сколько раз в наших передачах, обращаясь именно к исторической линейке, что когда было время, когда евреев принимали нормально? Да никогда. Вот. И у каждого времени есть какие-то свои коды, социальные или там религиозный, почему не принималось там именно еврейское общество в тот или иной период, хотя есть, безусловно, что-то и общее, да. Но давайте мы сейчас все-таки вернемся к нашей реформации, вернемся непосредственно к личности Лютера и поговорим именно о нем. Лютер, Мартин Лютер, да, вот каким образом получилось так, что все-таки он стал как бы продвигать эту тему именно такого антиеврейского вопроса, когда сначала вроде бы у него была другая позиция. Но я хочу слово в этом плане дать Оксане, потому что время мало, оно драгоценно, поэтому я передаю слово ей. Оксан, пожалуйста.
Изначально Лютер, как и большая часть гуманистов его времени, относился к евреям вполне благожелательно. И более того, лелеял надежды на то, что благодаря реформации они обратятся в истинную веру, что католическая церковь сделала все, чтобы к ней не обратились. Во-первых, потому что куда же обращаться, если она предлагает какой-то суперзапутанный квест? Вот, а зачем это нужно евреям, у которых такой премудрости и так выше крыши? И второе, Лютер особенно подчеркивал в ранние годы своего творчества, что церковь сделала все, чтобы евреев оттолкнуть. Тем, что она пропагандировала насилие по отношению к ним. Более того, Лютер издал в 1523 году памфлет, что Христос родился евреем. Вот, вообще говоря, довольно смело и неполиткорректно для своего времени.
Это точно. Вот. Кстати, потом эту идею подхватили, вот уже если говорить именно о нашем времени, там Соловьев, Бердяев, которые как раз говорили именно о иудейско-христианском диалоге, что в этом-то и проблема, да, что именно христианская церковь лежит таким камнем преткновения, да, своим отношением к евреям.
Между евреями и Христом встали христиане, да.
Так.
Вот. И еще крайне немаловажно, что развитие гебраистики в начале XVI века у гуманистов, впоследствии у реформаторов, привело к более тесному общению с учеными-евреями, к знакомству более подробному с их традицией толкования Священного Писания. Вот. И, соответственно, даже для предубежденных людей было понятно, что есть точки пересечения. Вот. Ну и как же, ты же читаешь Писание на языке именно этого народа.
Uh-huh.
Вот. Соответственно, без задействия этой традиции ты, может быть, какие-то вещи в том же Ветхом Завете, которые любили все реформаторы, ты их просто не поймешь. Еще очень немаловажно в отношении по поводу Лютера – это его эсхатологические ожидания. Вот. Весь его, все его сначала благожелательное отношение, а потом крайне неблагожелательное отношение вписывалось в контекст его ожиданий конца света. А сам для себя Лютер был чем-то вроде пророка, который готовит людей к тем самым последним временам. Что именно в последние времена церкви вернется правильное понимание, что следует делать. Соответственно, по пророчеству апостола Павла, народ Божий по плоти и народ Божий по духу соединятся друг с другом, и необходимо служить именно этому.
Так.
То есть пока евреи для Лютера были народом Божьим по плоти, отношение к ним было вполне благожелательным, у Лютера были достаточно тесные отношения с учеными евреями, и были попытки этих евреев обратить. Вот. Но тут два момента стало поперек этого. Во-первых, на Рейхстаге 1530 года очередных дебатах между лютеранами и католиками обнаружилось, что евреи всячески стали открещиваться от лютеран и стали уверять, что несмотря на тесное общение с ними, они никакого отношения к уклонению в ересь лютеран не имеют.
Не имеют.
Более того, да, более того, внутри еврейских синагог оказывались тайные католические центры, церкви и так далее. То есть евреи предоставляли свои священные культовые места для католиков. Что, разумеется, у сторонников Лютера вызвало яркую негативную реакцию.
Так.
Ну и второе, что касается самого Лютера, это то, что он долгое время пробовал с разных сторон евреев обратить куда нужно, а евреи все почему-то не обращались.
Действительно. Вот. Так.
Вот. И он приходит к выводу, что это жжж не просто так, как в мультике про Винни-Пуха говорится. Вот. Что такое упорство евреев перед истиной, которая явлена им в самом чистом виде, она означает, что сердце еврейского народа, такое коллективное сердце, ожесточено. А ожесточено оно потому, что Бог проклял евреев за их неправильный подход к Мессии. То есть это уже не церковь виновата, что евреи Мессию не приняли, это уже сами евреи виноваты. Вот. И тут получается, что за 9 лет до своей смерти Лютер отыгрывает в противоположную сторону. Вот. И уже начинает активно обличать евреев в том, что они богопротивники. Но важно, я бы подчеркнула, что все эти нападки на евреев были в духе именно религиозной полемики, не нацистской, не расовой. Дело не в том, что у евреев там нос какой-то не такой.
Да, например, да, да, конечно.
Угу. Черные. Угу. Вот. А проблема в том, что они богопротивники, то есть они такое сообщество духовных врагов христианства. Вот. То есть, по сути, Лютер был скорее антииудей. Вот, а как и абсолютное большинство его современников. И, соответственно, для него эсхатологическая модель стала выглядеть по-другому. То есть не объединяем теперь народ Божий по плоти и народ Божий по духу, а понимаем, что евреи, как духовные противники Христа, сыграют свою роль в грядущей эсхатологической битве на стороне, соответственно, сатаны.
Да, понятно. Вот. Спасибо, Оксан. Да. Потому что нам нужно было понять позицию Лютера. Друзья, поймите, пожалуйста, мы сейчас здесь не занимаем чью-то позицию. Да? Мы говорим сейчас о том, вот как оно было. И Оксана представила то, почему Мартин Лютер сначала к евреям был открыт и обращен. И, собственно говоря, я хочу сказать, что именно его вот это вот начальное обращение к евреям, его вот эти письмена, как я уже сказала, они потом нашли отражение и в более, значит, позднем времени, и сейчас. Сейчас именно тоже, скажем так, в протестантской позиции по отношению к евреям. Это ранний Лютер, на самом деле, в каком-то смысле. Тем не менее...
В очень осторожном,
я говорю, ранний, когда он был повернут к евреям, потому что сейчас все-таки произошел этот откат. Максим, пожалуйста.
Я хотел немного уточнить вот то, что Оксана сказала. то, что Лютер был лоялен к евреям, это очень сильно сказано. Был другой такой еврей, Альберт Эйнштейн. Он говорил об относительности, да, у него есть такая теория относительности. Так вот, лояльность Лютера, она имеет место быть в ранний его период, но это очень относительно. Относительно резко антисемитской позиции всей церкви Лютер действительно был лоялен. Но назвать его любителем евреев ни у кого язык не повернется, потому что все это было просто вот некая тенденция в другую сторону, но вовсе без перемены знака. Я вот что хотел сказать. И вот нынешняя любовь протестантской церкви к евреям, она, ну, никакого отношения к Лютеру не имеет, потому что он ее не имел просто. И это не просто мои эмоции или слова, достаточно почитать его, например, такие совершенно не связанные с евреями книги, например, его комментарии к посланию к римлянам, он же лекции читал. И там просто антисемитизм в каждой строчке.
Ну,
И это дело не в нем, это вся церковь такая была.
Вот, да, я хотела сказать, что он был ребенком своего времени, но, тем не менее, те заявления, которые и размышления, и тенденцию, которую он продвигал, она, опять же, нашла свое место, и положительное, и отрицательное. Друзья, мы будем в следующем эфире нашем продолжать эту тему, очень большую, объемную. Я хочу сказать всем спасибо, что вы были с нами, спасибо, что вы нам писали, не все мы могли зачитать. Читать. Тема действительно большая. Увидимся с вами, услышимся в следующий понедельник. Дай Бог. Спасибо всем.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.